Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитические программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Краснодарский краевой суд оставил заключение эколога Евгения Витишко. В Европейском суде по правам человека проходит слушание по делу о незаконном прослушивании телефонов российскими спецслужбами. Московский городской суд сегодня приговорил к 18 годам лишения свободы националиста Никиту Тихонова. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, эколог Евгений Витишко останется в колонии. В среду Краснодарский краевой суд отклонил представление прокуратуры Краснодарского края, требовавшее отменить решение о замене его условного срока на реальный. Защитник природы получил 3 года условно за порчу забора дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Позднее условный срок заменили на реальный. В России проходит неделя действий в поддержку Евгения Витишко, который отбывает наказание в колонии-поселении в Тамбовской области. Акции солидарности с Витишко проходят не только в России, в российских городах, но и за рубежом. Его сторонники полагают, что дело против эколога сфабриковано по указанию губернатора Краснодарского края. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Защита Евгения Витишко продолжит добиваться отмены решения Туапсинского суда, вынесенного в декабре 2013 года. Тогда суд заменил условный срок эколога на реальный, и его отправили в колонию. По версии Управления службы исполнения наказания по Краснодарскому краю, Витишко, ранее приговоренный к условному сроку, 3 уклонялся от проверок контролирующих органов и не являлся отмечаться в органы УФСИН в срок. О том, что было на заседании Краснодарского краевого суда по делу Витишко в среду и о дальнейших действиях по защите эколога, Радио Свобода рассказала его адвокат Марина Дубровина.
Сегодня состоялось рассмотрение 2 представлений. Первое представление прокурора на порядок конвоирования Евгения к месту отбытия наказания, то есть потому что городской суд Туапсе написал, что он должен самостоятельно ехать в колонию. Соответственно, апелляционная инстанция оставила постановление городского суда Туапсе в силе. Но 17 февраля появилось разъяснение судьи краевого суда о том, что конвоировать Витишко под конвоем. Это постановление вынесено вообще в отсутствие Витишко, в отсутствие сторон, то есть не было ни адвоката, ни прокурора, никого, что является грубым нарушением статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса, грубым нарушением Конституции. И, конечно, президиум Краснодарского краевого суда это постановление сегодня отменил как незаконное. Но, к сожалению, никаких правовых последствий для Евгения теперь это уже не имеет значения. Да? Второе было представление прокурора и моя кассационная жалоба на предмет отмены постановления Туапсинского городского суда о изменении условного срока на реальный. Прокуратура сделала достаточно тщательный анализ и написала о том, что действительно нет систематичности нарушений в действиях Витишко и просила отменить это постановление и, соответственно, направить на новое рассмотрение в Туапсинский городской суд. Я поддерживала прокурора, просила отменить постановление и вынести решение президиумом краевого суда, но чтобы его сразу освободили, Евгений, в силу того, что у него испытательный срок уже истек, да, то есть тогда бы он просто вышел на свободу и все. Много еще аргументов было приведено по поводу того, что несоразмерности, что называется, наказание, да, для Жени за надписи на заборе «Человек сидит 3 года», да, несоразмерно наказание. И, соответственно, там о том, что никакие госорганы этого забора не видели, там, за несуществующий ущерб несуществующему забору, какие последствия. Соответственно, суд отреагировал совершенно по-другому и оставил постановление Туапсинского городского суда в силе.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Я так думаю, что мы в любом случае будем обжаловать это в Верховный суд в силу того, что... То есть это все очень очевидно и лежит на поверхности.
Это была адвокат Евгения Витишко Марина Дубровина. В ноябре 2011 года представители экологической вахты по Северному Кавказу, среди которых были Евгений Витишко и Сурен Газарян, провели так называемую акцию «Пикник» у поселка Джубга на территории земельного участка, который на правах аренды находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. При строительстве комплекса за забором оказался краснокнижный лес. После экологической инспекции на губернаторском заборе появились надписи «Саня вор», «Это наш лес» и другие. Витишко и остальные участники акции были задержаны и арестованы по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. Вскоре Евгений Витишко и Сурен Газарян были осуждены на 3 года условно за порчу забора. Сурен Газарян вынужден был эмигрировать из России в Эстонию. Экологическая вахта по Северному Кавказу объявила о проведении недели действий в поддержку Евгения Витишко. Об этом Радио Свобода рассказал представитель организации Дмитрий Бутов.
За эту неделю уже, в принципе, сделано много. проведены акции в разных городах России. Верить, что планируется в других городах проведения, в том числе и в странах. Призывы к общественным организациям делать заявление в поддержку Евгения.
Как администрация Тамбовской колонии относится к Евгению Витишко? Чем он там занимается? Часто ли вам удается пообщаться с ним? Вот что он рассказывает о том, как ему живется в Тамбовской колонии?
Евгений часто выходит на связь из колонии. У них есть возможность совершать телефонные звонки. Администрация учреждения крайне отрицательно к нему относится, поскольку он человек достаточно свободолюбивый, он защищает там свои права, права других заключенных, пишет жалобы, обращается в суды. В частности, был случай, когда в данной колонии, по словам Витишко, избили заключенных в штрафном изоляторе, и он предал этот факт обстановке и написал несколько жалоб. После этого, конечно, отношение к нему сильно испортилось. Но в данный момент оно очень плохое. Евгений Витишко попал в колонию после акции под названием «Пикник» на даче Ткачева. На даче губернатора Краснодарского края была проведена акция, в ходе которой была демонтирована на секции его незаконного забора и еще были надписи «Станя в уход» и «Лес общий».
Что сейчас с забором губернатора Ткачева, с тем злополучным забором?
Забор губернатора Ткачева благополучно разрастается не так давно. Территория, которую этот забор поглощает, увеличилась на 100 метров береговой полосы. То есть его отодвинули по берегу. И там строится бассейн, аквапарк, как я понимаю, для личного пользования губернатора. Футбольное поле построено на пляже. Все очень хорошо и прекрасно. Наверное, ввиду санкций за рубеж теперь не выйдет.
Это был представитель экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Бутов. Друзья и адвокат Евгения Витишко настаивают, что дело против него было сфабриковано и является местью губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ранее Витишко жаловался на давление со стороны администрации колонии-поселения, а также на плохие условия содержания. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Евгения Витишко узником совести и призвала российские власти немедленно его освободить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд сегодня приговорил к 18 годам лишения свободы националиста Никиту Тихонова по обвинению в 6 убийствах и 2 покушениях на убийство. Тихонов уже отбывает пожизненное заключение по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Новое дело Никиты Тихонова Московский городской суд рассматривал в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Еще на стадии следствия Тихонов согласился со всеми выдвинутыми против него, как участника боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН, обвинениями, подписал досудебное соглашение со следствием и пообещал дать показания против других участников БОРНа. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входили его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров, Александр Паринов и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2011 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полицией. Следователи установили, а Тихонов своими показаниями подтвердил, что члены БОРН совершили около 10 убийств в Москве. Их жертв помимо Маркелова и Бабурова и стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдулаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Членов БОРН обвиняют также в покушении на участкового полицейского УВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Нуричуева. Члены БОРН, считает следствие, в апреле 2010 года убили и судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, однако Тихонов в то время уже сидел в изоляторе, и потому участие в данном преступлении ему не вменяется. Первой жертвой БОРНа стал антифашист Федор Филатов. Однако всерьез о боевой организации русских националистов заговорили после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову, Тихонов 2 дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Давая признательные показания, Тихонов рассказывал, что преступление совершал из идеологических соображений, которые теперь считает неверными. С учетом всех обстоятельств, в том числе и досудебного соглашения, прокурор просил приговорить Никиту Тихонова к 20 годам колонии. Но это лишь добавка к уже назначенному ему пожизненному сроку лишения свободы. Адвокат одного из обвиняемых по делу Борна Ильи Горячего Николай Полозов считает, что Тихонов дал показания против его подзащитного из мести. В деле об убийстве Маркелова и Бабуровой Горячев свидетельствовал против него, а сделка со следствием могла способствовать смягчению режима для Тихонова и добавить шансов к вероятности условно-досрочного освобождения его сожительницы Евгении Хасис, приговоренной к 18 годам лишения свободы. Тем не менее, исследователь деятельности ультраправых организаций, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает показания Тихонова достоверными.
Я думаю, дело не в личной неприязни, хотя, конечно, то, что Горячев дал на него показания, настроение Тихонова не улучшило. То, что я видел из этих показаний, ничего неправдоподобного там нет. Там говорится о том, что Горячев был или изображал из себя такую как бы политическую поддержку. И это похоже на правду. Собственно говоря, это и было всегда нашим основным представлением о том, как функционирует Борн. Что Борн – это такое боевое крыло русского образа, одним из лидеров которого был Горячев.
По словам Александра Верховского, изначальная конструкция русского образа предполагала наличие некой публично действующей организации, состоящей преимущественно из людей с серьезным нацистским прошлым. В публичном пространстве русский образ позиционировал себя достаточно лояльно и даже налаживал контакты с прокремлевскими молодежками, что ему вполне удавалось. С другой стороны, стилистически работа была ориентирована на привлечение радикальной ультраправой молодежи, а возглавляемый Тихоновым Борн был силовым крылом русского образа, которое отделили от основного ядра организации, говорит Александр Верховский.
Борн не был структурой, рассчитанной на влияние. Он был рассчитан на то, чтобы совершать громкие преступления и тем самым мотивировать и без того достаточно насильственную праворадикальную среду на то, чтобы этот опыт тиражировать.
Пояснил Александр Верховский и обратил внимание на то, что количество убийств, мотивированных расовыми или неонацистскими соображениями, в России не уменьшается.
Конечно, общая идея, что нельзя допускать формирование каких-то больших боевых организаций, больших в смысле по активности, не обязательно по количеству, она, безусловно, существует в полиции, потому что это все понимают и на полицейском уровне, и на политическом, что вот этого никак допускать нельзя. Насколько легко этого не допустить, это вопрос на самом деле, потому что среда в основном молодежная, это значит, что каждые там 2-3 года ее актив обновляется довольно сильно, и появляются новые люди, в том числе такие как бы годные лидеры для боевых группировок, которые более или менее учитывая опыт старших товарищей, пытаются все начинать сначала. И отследить это не всегда просто, так что на смену там Тихонову и сотоварищи приходят все время какие-то новые бойцы. Вопрос в том, насколько эта деятельность популярна в ультраправой среде. Дело просто в том, что идея убивать бесконечно рабочих из Средней Азии или еще откуда-нибудь, самая на практике распространенная, конечно, то есть именно это в основном происходит. Но на концептуальном, так сказать, уровне давно уже эта идея не популярна, потому что все понимают, что, грубо говоря, всех приезжих-то не перебить. И уже Борн, даже более ранние некоторые группы считали, что это устаревшая концепция, и надо ориентироваться на атаках на власть, на атаках на какие-то знаковые фигуры. Только вот это гораздо сложнее. Поэтому такой опыт, как у Борн, его тиражировать-то непросто, к счастью. Но, в принципе, сейчас количество убийств, мотивированных расовыми соображениями или неонацистскими соображениями, не уменьшается.
Дело остальных участников Борна еще и не начинали рассматривать. С июня 2014 года Мособлсуд не может сформировать для этого коллегию присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Европейском суде по правам человека в Страсбурге сегодня проходит слушание по делу о незаконном прослушивании телефонов и просмотре электронных сообщений российскими спецслужбами. Речь не идет о российском Сноудене. Иск подал обычный питерский журналист, возмущенный попустительством такой практики со стороны компании мобильной связи и судебной системы. Рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
Весть о том, что Европейский суд по правам человека наконец назначил слушание по его делу, была для Романа Захарова и его адвокатов настоящей неожиданностью, ведь иск пролежал в Страсбурге 8 лет. Журналист и сотрудник Санкт-Петербургского отделения Фонда защиты гласности уже и не надеялся, что это досье когда-нибудь ляжет на стол европейских судей. Но это произошло, и причем с неожиданным размахом.
На самом деле оно действительно было неожиданным, потому что решение о том, что будет, во-первых, большая палата, а во-вторых, что в конечном итоге оно дойдет до такой важности, что все судьи решат узнать, в чем же состоит особенность этого дела, и состоятся очные слушания. И для меня, и для всех моих адвокатов было такое решение вот как-то свыше. Мы считаем, что это связано с тем, что внимание к особенностям деятельности спецслужб и вообще вмешательство в жизнь, частную жизнь граждан, оно растет не только в России, поэтому для всех стран, входящих в Совет Европы, соответственно, в юрисдикцию Европейского суда по правам человека, это достаточно важно. Где вот эта граница? И, пожалуй, мы ждем только одного справедливого решения суда, которое определит, что все-таки, ну, моя надежда личная такова, что недостаточно создать только правовые механизмы, нужны и судебные механизмы реализации прав, и нужен гражданский полный контроль за тем, что происходит в области прослушивания, просматривания корреспонденции и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас одинокий гражданин, неважно, причем какой страны, я уверяю, это не только российское дело, не в состоянии защититься от всевидящего ока. И, к сожалению, спецслужбы мало дают себе отчет, что чем меньше они подконтрольны гражданам, гражданскому обществу, тем менее эффективна их деятельность. Вот это им очень важно убедить. Мы не враги им. Мы против терроризма. Вот я лично считаю, что это очень большая угроза. Но, тем не менее, когда они по своему собственному почину решают кого-то прослушать, что-то сделать, они действуют менее эффективно, разбрасываются средствами.
Проблема, поднятая Романом Захаровым более 8 лет назад, не привела к такому резонансу в СМИ, как прошлогодняя история с бывшим аналитиком Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом. Хотя в сущности речь идет об одном и том же. Только в отличие от Сноудена, Захаров никаких государственных тайн не разглашал. Выяснив, что его телефоны прослушиваются, он стал действовать доступными для любого гражданина средствами. Обратился в суд. Не добившись желаемого результата от российской правовой системы, Роман в 2006 году подал иск в ЕСПЧ в Страсбурге. В марте 2010 года он получил официальный отзыв, подписанный уполномоченным РФ при ЕСПЧ Георгием Матюшкиным, в котором говорилось, что журналист не доказал факт нарушения закона российскими спецслужбами, а, соответственно, поданный им в Страсбургский суд иск является необоснованным. По иронии судьбы, должно было пройти еще 4 года, чтобы эта тема коснулась сознания европейских судей. Роль детонатора как раз и сыграл скандал с разоблачениями Сноудена и та полемика, которая затем развернулась на эту тему в странах ЕС. В России его европейский демарш пока не вызывал ярко выраженной негативной реакции, говорит Захаров.
Мне лично никто не угрожал, я надеюсь, и не будет в дальнейшем. Я в этом смысле, несмотря на то, что сам работаю в организации, которая защищает в том числе и права журналиста, сам являюсь журналистом. Но, тем не менее, не хотел бы столкнуться с какими-либо угрозами, явными или неявными. Тем не менее, мы знаем много случаев, мы постоянно ведем их учет, я вот лично отслеживаю, ведут мониторинг правозащитные организации, ведет тут мониторинг, как ни странно, даже Генеральная прокуратура Российской Федерации, сколько неправильных случаев прослушивания существует. Могу вам сказать, что о таких случаях заявляли с широких трибун даже политики и государственные деятели, которых уж всяко не обвинишь в оппозиционности, антидемократичности, уж они точно не принадлежат к пресловутой пятой колонии. Из недавнего могу сказать, что и Жириновский жаловался, и жаловались представители «Единой России», что их слушают, особенно в регионах, и так далее, и так далее. Это особенно связано, конечно, с войной компроматов. Но с правозащитной деятельностью там отдельная тема, постоянно всплывают те и иные факты. Недавно один из кандидатов в Мосгордуму, Максим Кац, столкнулся с этим. Его переписка частная была сломана, была вытащена. И как все говорят, включая операторов, что это не могло быть без каких-либо соучастия, ну, скажем так, сотрудников силовых ведомств.
По мнению собеседника «Радио Свобода», за годы, прошедшие с момента подачи им иска в ЕСПЧ, ситуация в сфере несанкционированных прослушиваний и взлома электронной почты в России существенно ухудшилась. Одну из главных ролей в этом, по его словам, играют суды.
За эти 8 лет ситуация, вот кольцо сжимается. Сейчас хотят принять новый технический регламент. Этот регламент будет больше осложнять работу по исследованию таких случаев. Ведь в чем главная опасность? Не в том, что прослушивают. Даже пусть это делают без судебного решения. Скажу это так, хотя мои адвокаты, наверное, скажут, что нельзя так говорить, но вот я такого мнения. Вопрос в другом, что после этого часто бывает, и мы это доказали как раз, даже в российском суде, в принципе, это было исследовано и не получило никакого опровержения со стороны ни судебных органов, никого, суды задним числом штемпелюют документы о разрешении права на прослушивание. Вы представляете, что это происходит? Через 2 года суд берет и ставит штампик, окей, разрешаю прослушивать. То есть дальше приводить это как допустимое доказательство в каком-то деле, например, уголовном или в политическом преследовании. Это, конечно, никуда не годится. Еще раз повторяю, это угроза не только в России. Такие же ситуации складываются по всей Европе. Я в Германии недавно читал большую аналитическую статью на эту тему. Мне кажется, что это для нас всех такой большой-большой вызов. Каким образом мы можем противостоять?
В Конституции Российской Федерации от 1993 года сказано, что прослушивание личных разговоров и просмотр корреспонденции разрешаются только при соответствующем решении суда. Этот пункт закона был в 2000 году подкреплен решением Верховного суда России, обязавшего операторов защищать права своих абонентов. На практике же, говорит Роман, операторы телефонной и мобильной связи эту норму не соблюдают. Более того, они сами устанавливают необходимое для прослушки и просмотра электронных сообщений оборудования, хотя делать это совсем не обязаны. Тяжбу с тремя крупными российскими компаниями мобильной связи Роман Захаров начал еще в 2003 году. Тогда он требовал отключить оборудование, позволяющее прослушивать разговоры и получать о них сведения без предъявления оператору соответствующего ордера. Причем сами компании даже не отрицали, что подключены к системе оперативно-розыскных мероприятий СОРМ, позволяющей российским органам вести прослушку. Тем не менее, сначала районный, а потом и городской суд Санкт-Петербурга отказали удовлетворить иск Захарова, заявив, что он не доказал факт прослушивания его телефонов. Именно это и подвигло Романа на обращение в ЕСПЧ. Теперь он надеется, что других проволочек в рассмотрении его дела не будет, и после слушания на будущей неделе судьи достаточно быстро вынесут вердикт в его пользу. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Несколько петербургских депутатов проигнорировали инаугурацию Георгия Полтавченко. Однако на демарш решились не все депутаты, недавно заявлявшие о непризнании результатов выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Неделю назад 14 петербургских депутатов сделали громкое заявление о непризнании губернаторских выборов по причине массовых фальсификаций. Тем не менее, проигнорировать церемонию инаугурации Георгия Полтавченко решились только три яблочника – Григорий Явлинский, Борис Вишневский и Александр Кобринский, и один СР – Сергей Трахманенко. Кроме того, в зале заседания Мариинского дворца не было руководителя фракции эсеров Алексея Ковалева и бывшего кандидата в губернаторы от ЛДП. Константина Сухенко. Правда, эти депутаты не заявляли, что игнорируют церемонию. Известно, что они просто находятся в плановом отпуске. О том, почему яблочники решили демонстративно не присутствовать на инаугурации Георгия Полтавченко, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Мы, во-первых, не признаем результатов этих выборов. Во-вторых, мы вообще не считаем, что у нас были выборы губернатора. Мы считаем, что это как если бы чемпионат по футболу проводили с участием петербургского «Зенита» и десятка дворовых команд, а потом торжественно отмечали бы «Зенитовское чемпионство». При этом ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» к чемпионату бы не допустили и сказали бы, что они не смогли выправить лицензию. Так вот, те псевдовыборы сопровождались таким числом нарушений, что спокойно относиться к этому невозможно. Итоги муниципальных выборов вообще были полностью сфальсифицированы. Причем, это важно, обидели не политиков, не партии, не депутатов, Это издевательство над избирателями, которые пришли на муниципальные выборы и голосовали за оппозицию. А вместо депутатов, которых они избрали, им подсунули каких-то фальшивых персонажей, за которых нарисовали или накидали бюллетени предсрочного голосования. В результате мы не имеем сегодня легитимной муниципальной власти просто в городе.
Борис Вишневский подчеркивает, что он и его товарищи по партии не пошли на церемонию инаугурации Полтавченко именно в знак протеста.
Потому что иное означало бы, что мы готовы это все проглотить. И как ни в чем не бывало, продолжать с ними всеми общаться. Хлопать Георгию Сергеевичу, вставать, благодарить и кланяться, кланяться и благодарить. Не буду ни благодарить, ни кланяться. И не буду делать вид, что ничего не произошло. Произошло, на самом деле, преступление против конституционных прав граждан. Причем особо тяжкое, поскольку в особо крупных размерах. Мы сделаем все, что можем. Вот сегодня подается очередная серия исков от «Яблока» от наших кандидатов на отмену результатов муниципальных выборов.
Как вы относитесь к тому, что заявление о непризнании губернаторских выборов подписали 14 депутатов, а в зале заседаний в этот день отсутствовали только шестеро?
Сухенко не подписывал того заявления. Он был одним из спарринговых партнеров Полтавченко. Я думаю, что он находится в отпуске без всякой задней мысли. А может быть, ему надо отдохнуть после изнурительной кампании. Я никому не судья. Каждый выбирает для себя. Для меня такой протест – это способ сохранения определенного уважения и к себе, и к нашим избирателям, которые, повторяю, голосовали за наших кандидатов, которые оказались обмануты. Они стали жертвами мошенничества. И если я бы, их представитель в законодательном собрании, сейчас бы, как ни в чем не бывало, отправился на инаугурацию, на мой взгляд, я бы обманул ожидания наших сторонников и тех, кто за меня, в частности, голосовал. Поэтому я не пошел. Я избрал ту форму протеста, которая была мне доступна в данной ситуации.
На инаугурации губернатора Петербурга не было главы фракции эсеров Алексея Ковалева, поскольку он в отъезде. Но он считает свое отсутствие непринципиальным.
Я не придаю значения вообще выборам губернатора, в принципе, потому что считаю, что эта система еще хуже, чем назначение, которое было вот до этого. Более того, я предлагала моей партии отказаться от участия в выборах вообще этих губернаторов, потому что это не выборы. С муниципальным фильтром это вообще невозможная абсолютно ситуация, когда люди, которых выбирает 5 или 7% горожан, например, определяют, за кого горожанам голосовать. Мы это все встречали уже в 89 году. Поэтому для меня эта инаугурация вообще не представляет никакого юридического и значимого факта. Вопрос о том, кому быть на инаугурации, а кому не быть на инаугурации, это вопрос, ну, я бы сказал, даже не сколько политический, сколько вопрос, связанный с регламентом законодательного собрания. Депутат должен участвовать в заседаниях. Это совершенно не связано с тем, признают итоги выборов люди или не признают.
Среди подписавших заявление о непризнании губернаторских выборов был и сторонник гражданской платформы Максим Резник, который вместе со своими коллегами все же посетил церемонию инаугурации.
Ну, во-первых, это напрямую вещи не связаны, хотя у меня была мысль о том, чтобы не посещать сегодняшнее мероприятие. Но я его посетил не как инаугурацию, потому что таковой ее не считаю. Я посетил ее сегодня как панихиду по выборам. А все-таки похороны и панихиду надо посещать. Выборов в Петербурге больше нет, и как бы нужно было в этом мероприятии поучаствовать и выразить свое соболезнование родному городу. Кроме того, знаете, я только в книжках читал про атмосферу вонючего совка. Вот сейчас я эту атмосферу ощутил в полной мере. И в этом смысле, я думаю, любого человека, который борется за свободу, это не бесполезное мероприятие. Тем не менее, я считаю, мы этот экзамен выдержали, я между сторонников партии гражданской платформы. Мы не аплодировали, когда все аплодировали, и мы не вставали, когда все вставали. А это не так-то просто.
Может быть, проще было вообще не приходить, как некоторые ваши коллеги?
В том-то и дело, вы правильно задаете вопрос. Легче. Может быть, то, что легко, не всегда самое правильное. Коротко по всей этой истории, это был праздник лицемерия. На этом празднике мы были чужими. По-прежнему мы считаем, что губернатор Петербурга нарисован. Я считаю, что главный вопрос политический. Заключается он в том, насколько быстро до главы государства дойдет, что он его просто использовал мелкими жуликами в Петербурге для решения своих мелких журнических задач. Не просто фальсификации, а массовое переписывание протоколов. Массовые фальсификации были раньше, сейчас просто массовые или всеобъемлющие переписывание протоколов.
По словам Максима Резника, сейчас готовится много судебных исков по результатам выборов, так что он и его товарищи по гражданской платформе продолжат борьбу в суде по признанию выборов нелегитимными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным сюжетам. Во вторник в ходе первой масштабной серии воздушных ударов по позициям исламистских боевиков в Сирии были нанесены удары по командным центрам, тренировочным лагерям исламистских группировок. Объектами ракетных атак также стали лидеры этих групп. В ходе операции по 22 целям было выпущено более 160 ракет и бомб. Во вторник вечером представители Пентагона заявили о том, что эти воздушные атаки стали началом продолжительной воздушной кампании, которая может затянуться на несколько месяцев, рассказывает Юрий Жигалкин.
В своих комментариях с оценками результатов первой волны налетов американские официальные лица обошлись общими формулировками о значительном ущербе, причиненном исламистским группировкам, сославшись на то, что проведение более детального анализа последствий ударов займет несколько дней. Тем не менее, они выразили надежду на то, что одну крайне важную задачу им удалось выполнить – ликвидировать Мушина Аль-Фадли, главу террористической группы «Хорасан», которая ассоциирована с Аль-Каидой. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», именно «Хорасан», что называется, подхватила эстафету сети Бен Ладена и занималась подготовкой террористических атак в западных странах, включая Соединенные Штаты. Американская разведка предполагает, что члены этой группы намеревались пронести на самолеты компоненты взрывных устройств и собрать их на борту. Для уничтожения этой группы и ее лидера была нанесена серия ударов крылатыми ракетами «Томагавк» в районе сирийского города Алеппо, где, по данным разведки, находилась ее база. В то время как решение президента Обамы о начале продолжительной воздушной кампании в Сирии с участием международной коалиции было поддержано лидерами обеих партийных фракций в Конгрессе, видными американскими законодателями, многие комментаторы отмечают очевидные и разнообразные сложности, связанные с осуществлением сирийской стратегии «Белого дома». Одна из них – ведение воздушной кампании в стране, в которой уже несколько лет идет гражданская война. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, например, что Тегеран и Москва назвали незаконными воздушные удары в Сирии. Сирийское министерство иностранных дел, впрочем, заявило, что Дамаск поддерживает любые международные усилия с целью борьбы с террористами, а представители Пентагона отметили, что сирийские силы противовоздушной обороны не предприняли никаких враждебных действий по отношению к американским самолетам. Газета «Вашингтон-Пост» пишет о том, что неожиданным бенефициаром воздушной войны с исламским государством могут стать сирийские власти. Американские атаки могут предоставить Асаду передышку на поле боя, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишет газета, после того, как в течение нескольких месяцев его силы терпели болезненные поражения от боевиков исламского государства. Даниэль Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, говорит в интервью «Радио Свобода» о том, что одной из проблем является невнятность американской стратегии в Сирии. Целью операции является ослабление исламского государства и попытка держать эту группировку под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам, на что может уйти год или два. В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. Господин Гуре, многие аналитики, американские аналитики, обращают внимание на сложность проведения операции в стране, власти которой являются противниками Соединенных Штатов. А союзники Сирии, Москва и Тегеран почти открыто говорят о нападении Вашингтона на Сирию. Ведь действительно ситуация деликатная. Интересно, что для проведения операции мы использовали в основном крылатые ракеты и самолеты-невидимки F-22. Это заставляет задаться вопросом, не обеспокоен ли Пентагон потенциальной реакцией со стороны сирийской противовоздушной обороны. И дело не только в возможной реакции Дамаска на операцию на территории Сирии. Такие масштабные воздушные удары могут спровоцировать конфликт из-за случайности. Ведь с тактической точки зрения воздушная кампания против сирийской армии, которой угрожал Асаду президент Обама, проходила бы по очень похожему сценарию. Что произойдет, если сирийцы по ошибке воспримут атаку на исламистов как атаку на себя? Действительно, с этой воздушной кампанией связано немало риска. Взять хотя бы уничтожение израильтянами сирийского военного самолета. Говорит американский военный аналитик Даниэль Гуре.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». Студенты Донецкого национального университета призвали украинские власти обратить внимание на факт захвата старейшего университета Донбасса сепаратистами. Переход высшего учебного заведения под контроль самопровозглашенной ДНР поддержали не все студенты и преподаватели. Они теперь просят власти сохранить возможность получения дипломов украинского образца. С наибольшей долей вероятности Донецкий национальный университет переедет на подконтрольную Украине территорию. Например, Луганский национальный университет уже налаживает работу в Старобельске, а с захватом сепаратистами столкнулись и другие учебные заведения Донецкой и Луганской областей. О том, как происходит переподчинение высших учебных заведений в ДНР и ЛНР, в интервью «Радио Свобода» рассказала сотрудник исторической кафедры Донецкого национального университета. Она попросила не называть ее имени, так как из-за проукраинской позиции опасается за свою семью. После того, как преподаватель раскритиковала переподчинение Донецкого университета сепаратистами, в ее отношении началась проверка в так называемом Министерстве государственной безопасности ДНР.
10 сентября пришли представители ДНР и зачитали приказ Министерства ДНР о том, что университет переподчиняется Донецкой Народной Республике, и снят был со своей должности Гринюк Роман Федорович, это ректор Донецкого национального университета Министерства образования и науки Украины, и был поставлен представителями ДНР свой человек. Этот человек на сегодняшний день является профессором Донецкого национального университета. Он возглавляет Институт экономической кибернетики. Это структурное подразделение Донецкого национального университета. Но так оказалось, что он не приступил к своим обязанностям. И Донецкий университет на неделю вернулся в прежний режим. А 17 сентября такой захват повторился. В результате второго захвата был собран основной коллектив, ну, скорее, руководители структурных подразделений университета. Встреча проходила с вооруженными людьми, и в присутствии всех вооруженных людей министром образования ДНР был представлен другой человек, Сергей Барышников, и на сегодняшний день он исполняет обязанности ректора университета ДНР.
А преподаватели поддержали вот эту вот ситуацию, когда произошла вооруженная, по сути дела, смена власти в университете?
Преподаватели Донецкого университета и сотрудники – это 2000 человек, у которых не может быть одинакового мнения. Соответственно, мнения преподавателей очень разделились. ДНР – это непризнанная территория, и диплом ДНР не может быть признан в мировом сообществе. О науке как таковой тоже говорить невозможно, потому что это непризнанная территория. Какая здесь может быть наука? Донецкий национальный университет имеет огромную историю международных отношений, научных школ, которые признаются как в России, так и в Европе. И поэтому, естественно, преподаватели раскололись. Наиболее яростное несогласие. Вы сказали, в основном два факультета. Это юридический факультет и исторический факультет. И то, вы должны понимать, что Министерство образования ДНР поставило вопрос очень жестко. Представляя нового человека, я не увидела ни тени дипломатии. Если реально они заинтересованы в развитии вуза и формировании здесь образования и науки, то заявлять о том, что мы отказываемся от украинских стандартов, и заявлять о том, что украинская литература, язык, история Украины и все право Украины, которое изучалось студентами-юристами, будет не признано. Вот такая позиция и вызвала эту реакцию. Поэтому на этих факультетах, на историческом и юридическом, процент преподавательского состава и сотрудников минимальный остались работать в университете ДНР. На других факультетах абсолютно разные позиции. Математический факультет в основном выпускал кадры, ориентируясь на Донбасс.
Поэтому математический факультет не нуждался в международном каком-то признании и в, допустим, координации науки и образования на уровне взаимоотношений с российской школой или с европейской школой. Поэтому математический факультет ничего не теряет в данном случае. Он поддерживает политику ДНР. Однозначно сказать нельзя по университету.
А те преподаватели и сотрудники университета, которые не поддержали, что они планируют делать? Студенты сейчас собираются добиваться того, чтобы те преподаватели и студенты, которые не поддерживают эту политику, были переведены либо в другие вузы, либо чтобы был создан филиал университета где-то на подконтрольной Украине территории.
Преподаватели, которые не поддержали политику ДНР, на самом деле два варианта. Либо устраиваться в другие вузы и переезжать, либо... вот поддерживать эту инициативу, о которой вы говорите. Но единственное, что вы ошибаетесь, когда говорите о филиале. То высшее учебное заведение, которое называлось до 17 числа Донецким национальным университетом, будет переименовано, это я говорю не как предположение, а это было озвучено представителями ДНР на вот этой встрече с коллективом. То есть, по сути, мы не говорим о филиале, мы говорим либо о приостановлении функциональной деятельности Донецкого национального университета, работавшего под эгидой Министерства образования и науки Украины, либо о перенесении этого высшего учебного заведения на украинскую территорию. Эта политика не только относительно Донецкого национального университета, переподчинены были все учебные заведения, и высшие, и другие учебные заведения. И это переподчинение... была в присутствии огромного количества людей с оружием. Мы задали вопрос, почему такое количество людей с оружием пришли в университет, если ДНР преследует мирную акцию. Нам ответили, что их предупредили, что будет какой-то протест. Никакого протеста не планировалось. Более того, мы постарались сделать так, чтобы людей по минимуму было в здании, мы понимали, и мы попросили большую часть людей, не объясняя почему, просто находиться дома, потому что никто из нас не гарантировал безопасность своим сотрудникам.
А что ДНР говорит по поводу финансирования университета? Сколько я понимаю, все-таки украинское правительство не планирует финансировать вот эти вот параллельные структуры, которые создает ДНР.
Ну, они говорили о каких-то зарплатах немыслимых для Донецка, то есть это где-то 500-600 евро. У нас не зарабатывают столько преподаватели. На вопрос, как будет формироваться фонд заработной платы, то есть откуда вы возьмете эти деньги? Ничего конкретного мы не получили. На сегодняшний день поданы списки людей, которые готовы работать в ДНР, но эти списки вчера трансформировались в списки на материальную помощь. То есть, вероятно, речь идет о каком-то единоразовом материальном пособии, не о заработной плате с сентября.
О переподчинении учебных заведений Донбасса сепаратистам рассказывала сотрудник исторического факультета Донецкого национального университета, попросившая не называть ее имени из-за угроз, поступающих со стороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И в завершение нашей программы рубрика «Россия против войны». Группа российских и украинских музыкантов создали совместный видеоролик «Женщины устали рожать солдат», в котором российские исполнители поют по-украински, а украинские – по-русски. Против войны выступили группы «Братья Енотовы», «Ариэль», клип частично снимался в Челябинске, группа «Ревенко Бенд» из Киева и музыкант Гарри Ананасов. Один из создателей этого клипа, Михаил Вексель, родом из Челябинска, сейчас живет в Санкт-Петербурге. С ним побеседовала Ирина Лагунина.
Михаил Вексель говорит, что на Урале люди – идейные подвижники. И вот одному из них, Роману Грибанову, пришла в голову идея снять антивоенный клип. Этой идеей он и поделился с Михаилом. Тот несколько раз слетал в Челябинск, один раз в Италию, в Верону, и видео было снято.
Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат.
Михаил, тем не менее, что послужило толчком для вас? Почему вы вдруг решили, что эта идея вашего приятеля Романа прекрасная?
Еще до того, как Рома позвонил, я тоже об этом думал. Много же этих кадров и в интернете. И как пришла идея? Когда дочка Цветаевой спросила: «Мама, кто такой Бонапарт? Что такое Наполеон?» Она говорит: «Как ты что, не знаешь? Это же в воздухе». Вот. И тут, наверное, история такая же. Эта тема, она же не то, чтобы там идея должна была как-то приходить. Каждый день там мы это видим, оно как-то присутствует. И поэтому, когда Рома позвонил, у меня какие-то мои мысли о том, что вот, может быть, как-то сложить кадры хроники с какими-то современными кадрами, какие-то вот у меня там фантазии, они сложились с вот этой идеей позвать киевлянина, музыканта Алешу Ревенко и челябинских музыкантов, чтобы украинец пел на русском, а россияне на украинском, и вот этот вот дружный совместный проект замешать уже с кадрами хроники и добавить элемент единства в виде вот отпускания этих шариков, цветов наших флагов в конце. Вот как-то это вот у нас с ним в дальнейших диалогах сошлось, так что идея такая, она не единомоментная.
Я понимаю, что этот клип не политический, как это заявляется. Я понимаю, что этот клип вы пытались сделать исключительно человеческим и исключительно гуманитарным. И поэтому название клипа «Женщины устали рожать солдат» должно действительно дойти до человека. Но два момента. Первый заключается в том, что любая попытка говорить о солдатах и в том числе попытка матерей погибших солдат говорить о своих сыновьях, сейчас считается в России политикой, и за это избивают журналистов, за это пытаются заткнуть рот даже солдатским матерям.
Да, возможно. Любое высказывание в безвоздушном пространстве, да, оно считается политическим. Видимо, обстановка вся такая, что ничего нельзя сказать, чтобы это не посчитали каким-то политическим жестом, хоть даже мы на этом и упираем несколько раз. Ну, видимо, сама по себе такая ситуация нездоровая, когда любое гуманистическое, гуманитарное, да, высказывание считается политическим. То есть, видимо, политикой может считаться даже акция, ну, за какие-то гуманитарные ценности.
И как вы с этим намерены справляться?
Никак, я не вижу тут какой-то проблемы. Политика, мне кажется, она все равно стоит ниже какого-то здравого смысла в гуманитарном плане, да, то есть все равно какие-то понимания того, что война это плохо, а мир это хорошо, они как-то все равно должны стоять выше политики. То есть, если бы политика надо мной была, то было бы круто. Но в данном случае, когда мы говорим «хватит убивать людей», мне кажется, эта доктрина, она выше политической. Я тут не вижу, чтобы на меня политика могла надавить.
Второй момент. Если вы посмотрите российское телевидение со стороны, то вы заметите один очень страшный, на самом деле, момент. Он заключается в том, что российское телевидение пытается обесчеловечить украинский народ, украинскую нацию как таковую. Про людей не говорят, как про людей. Про людей говорят, как про хунту, бендеровцы, бандеровцы, еще как-то. Но в пропаганде за сводками новостей или то, что считается новостями, не стоит человек. А у вас в центр поставлен человек. У вас в центр поставлены те же самые украинские беженцы, которые живут в Челябинске. Беженцы с юго-востока Украины, из Челябинской области сейчас.
Я очень рад, что вы об этом говорите. Спасибо. Как раз вот эта тема того, что мы видим, тема того, что то, что мы видим по телевизору, идет вразрез с реальностью, она у меня, к сожалению, в ходе монтажа, вот сейчас прослеживается в клипе не очень хорошо. Может быть, вы заметили, может быть, нет. Автор песни Юрий Богатенков там у меня сидит на заклеенном телевизоре. Он так заклеен крест-накрест, как вот блокадное ленинградское окно. И изначально это вот тот телевизор, который вначале Юра включает, и откуда картины войны уже проецируются на него самого. Этот телевизор, вот он ближе к концу, он заклеен. То есть для меня это тоже было важно, подчеркнуть то, что не нужно, может быть, слушать все то, что мы слышим с центральных каналов, и уж тем более верить этому. К сожалению, ну так видео, там много чего не вошло в клип, ну невозможно все впихнуть. То есть сейчас это два кадра, и они там выглядят, может быть, даже не очень родными, и мне их проще было вырезать для динамики монтажа. Но именно я их оставил, потому что мне их было очень важно оставить. Телевизор нужно выключать, заклеивать, не слушать то, что из него говорят. Я здесь согласен абсолютно с вами, с тем, что вы говорите. И даже у меня уже ответ, видите, он в телепроизведении есть.
А как Юрий Богатенков сам отнесся к тому, что его песня, которая, в общем, была еще написана в 1988 году, сейчас была взята и использована под совершенно новое звучание, которое, хотите вы или не хотите, все равно получилось политическим?
По-моему, только очень хорошо он к этому отнесся, с воодушевлением взялся, как-то актуализировал, переписал там какие-то слова, там какие-то аранжировки они совместно с Вадимом, ну, с еще челябинским музыкантом написали исключительно положительно. Более того, насколько мы с ним пообщались, мне кажется, что мы все, и Леша Ревенко, и Юра Богатенков, как-то вот мы все на одной волне вот это стали делать, что происходит что-то неправильное, и как-то, мне кажется, мы вот едины были в этой мысли.
Вот ваши ощущения. Вы выбирали российские группы, которые участвовали в записи, вы выбирали украинские группы, которые участвовали в записи, беженцев. В общей сложности ваш клип вмещает около 300 человек. Так получилось. Ваши ощущения. Вот люди нормально реагировали на то, что вы к ним приходили и говорили, а вот давай споем антивоенную песню?
Вы знаете, я сам ожидал плохого, и там видеообращение там мы делали, и я везде прямо очень ждал, что сейчас лавина грязи, что сейчас это все начнется. Но вот даже к удивлению моему, даже на Ютьюбе у меня там, 2000 плюсиков, 100 минусиков. Как-то почему-то, может быть, в Челябинске как-то спокойнее, может быть, просто окружали мы себя этими людьми. У нас на тот момент, мы когда начали снимать эту сцену с шариками в центре города Челябинска, у нас был один единственный эпизод с провокацией. Какой-то дяденька, от него не очень хорошо пахло, он там что-то прибежал, начал размахивать руками, вот бандеровский флаг, там что-то. И вот, пожалуй, вот и все. И больше никакого не было негатива. Я понимаю, о чем вы говорите. И вижу это на каждом шагу, там на многих форумах в интернете. Но почему-то в рамках этой работы почему-то не было.
Да, я понимаю, что со стороны местных челябинских жителей могло быть что угодно. А вот сами люди-то, которые принимали участие в этом клипе, украинские певцы, российские певцы, что они выражали, когда вы к ним приходили с этим вопросом: давай споем антивоенную песню?
Погнали. Где, когда начинать? Вот так вот все реагировали. То есть даже итальянец мне сказал, что когда ты приезжаешь, я готов. Даже сильных вопросов не было. Алексея, да, он когда приехал, Ревенко, в Челябинск, там и музыкантам, и мы все: Леша, как же ты поедешь домой, тебя же там, наверное, убьют. Но как-то пока что не убили. Все с воодушевлением отнеслись. То есть как-то мы в едином порыве сделали.
Каково себя ощущать человеком, создавшим клип под названием «Женщины устали рожать солдат» в разгар военных действий?
Не знаю. С одной стороны, наверное... не просто. Я все время работы над этим клипом как-то очень боялся. Тут же очень важно не поранить, не задеть чувства. Тем более мы обращаемся же напрямую к этим женщинам, к матерям. То есть соблюсти, чтобы аккуратно об этом сказать, но с другой стороны подобрать какие-то такие выразительные средства, которые бы били, которые работали бы. То есть с одной стороны нужно... Это военная тема, тем более это тема против конфликта. То есть она антивоенная, она за мир, но она в то же время против конфликта. То есть это против действий, скажем так, актуальных действий правительства, можно так сказать. И здесь было важно подобрать, то есть, жесткие метафоры по монтажу. Вот дети, вот молодые женщины плетут венки, вот женщины, от которых уходят дети, вот кадры войны. Вот. То есть, с одной стороны, нужно было жестко работать, и с другой стороны, бережно отнестись к адресатам, к кому мы обращаем этот клип. То есть на презентации в Челябинске, в кинотеатре, они плакали все, беженки, они увидели и кто-то разрушенные города свои, а кто-то просто узнал себя в похожей ситуации. И мне кажется, вроде бы я не получал каких-то отзывов, что вот так нельзя делать. Я получил тысячи, кучи отзывов, что вы такая-то продавшаяся мразь и прочее, извините. Но именно тех, о чьих чувствах мне стоит беспокоиться, их, мне кажется, мы не обидели, не оскорбили. Так что с точки зрения... Каково себя чувствовать в разгар войны? Ничего страшного, нормально. Тут же мы, из Челябинска, не девочки все, мы готовы были, все нормально. А именно с точки зрения, что как с человеческой по отношению к этим людям, тут, мне кажется, получилось просто, и ничьих чувств не задели.
Мы беседовали с одним из создателей видеоролика «Женщины устали рожать солдат» Михаилом Векселем.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».